Я повесил автомат за спину и ползком двинулся вперед, туда, где за пеленой дождя едва заметно вибрировал воздух. Вскоре запищал индикатор. Сначала сигналы звучали с приличными интервалами. Потом все чаще и чаще. Дальше двигаться было нельзя, поэтому я вытащил из рюкзака мешочек с болтами, достал одну железяку, взвесил в руке, примерился и метнул вперед, как гранату. Болт очертил дугу, но на землю упасть ему было не дано. Почти однородное пространство с чуть иным, чем у воздуха, коэффициентом преломления вдруг взорвалось, подобно бомбе, раскидав вокруг воздух ударной волной и грязь жидкими брызгами. Болт при этом разнесло в пыль, на мой взгляд, от него вообще ничего не осталось. «Мощная псевдособака, ее раздери», — выругался я. Пришлось взять еще один болт и кинуть, так чтобы он упал рядом с забором подстанции. Но я чуть ошибся. Железка попала в бетон, отскочила на метр и попала в зону аномалии. Воздух снова ухнул, а меня окатило потоком жидкой грязи. Стало ясно, что между забором и аномалией лезть не стоит. Тогда я метнул болт вправо, чтобы прикинуть, каков зазор между аномалией и рухнувшей опорой ЛЭП. Зазора не оказалось. Болт не успел коснуться земли рядом с решетчатой фермой, как воздух взорвался, завертелся вихрем, а затем снова жахнул так, что у меня капюшон с головы сорвало. Загудели, как толстые басовые струны, лопнувшие стальные растяжки, а часть решетчатой фермы свернула в причудливое кружево. Я сплюнул и чертыхнулся. Оставалось попытаться перелезть через упавшую вышку, за которой почти до самого элеватора земля выглядела как после сейсмического катаклизма. Причем в трещины и каменные торосы гармонично вписались перевернутые и искорёженные грузовики, трактора, фрагменты тяжелой сельскохозяйственной техники и другого металлолома. В общем, место до крайности труднопроходимое, к тому же, по некоторым признакам, чуть зараженное. Скарабкавшись на опору, я огляделся. Была бы граната, можно было попробовать свалить одну из бетонных секций забора и пройти через трансформаторную подстанцию. Но гранаты не было. Единственный выстрел для подствольника тратить рискованно, поскольку это, знаете ли, не фугас, это противопехотное средство. Там не 80 граммов взрывчатки, как в F1. Секция забора, скорее всего, выстояла бы, зато мне потом совсем нечем было бы дать ответ вертолетчикам, если они вздумают со мной позабавиться. Короче, выходов оставалось только два. Либо делать огромный крюк и ночевать в поле, либо, точнее, проверить мертвое пространство между забором и аномалией. Я достал болт и метнул его ближе к забору. Он шлепнулся в грязь вполне штатно, сантиметрах в 15 от бетона. Уже кое-что. Но 15 сантиметров маловато, причем больше с психологической точки зрения. Не очень приятно с задницей тереться о забор, когда прямо перед носом смертельно опасное пространство, готовое вывернуть тебя наизнанку. Но не как с перепоя, самым буквальным образом. Пришлось взять правее и метнуть еще один болт. Он также без всяких последствий влип в мокрую глину, в 40 сантиметрах от забора. Это лучше. Это, знать, уже можно использовать на практике, если кишка не тонка. Псевдособаки лаяли совсем близко, так что я мог запросто выйти на стаю, проскользнув мимо аномалии. Поэтому перед тем, как прижаться спиной к забору, я проверил свой ПММ. Магазин был полный. Первый патрон в стволе. Эта машинка, несмотря на простоту и не очень высокую точность дальнего боя, меня много раз выручала. Уж во всяком случае, псевдособаку с короткой дистанции валило надежно. Сжав рукоять пистолета и опустив ствол вниз, я подобрался к забору. Прислонился спиной к бетону и начал медленно приставными шагами сдвигаться вдоль стены. Аномалия вибрировала в ужасающей близости от меня. Потоки дождя пронизывали ее без всякой ответной реакции, то ли аномалия не реагировала на воду, то ли вектор падения сверху вниз каким-то образом игнорировался, то ли скорость пролета капель была велика. Впрочем, пусть ученые разбираются, им за это денег дают. Но лично я склонялся к последней причине, хотя бы исходя из того факта, что стрелять через аномалию под любым ветерком можно сколько угодно. Ничего при этом не происходило, а вот болт, человек, машина или псевдособака, попав в нее, вызывали взрывную свертку пространства. Стена за спиной была чуть шершавой, но вместе стыкобетонных плит зияла щель. Ладонь можно просунуть. С выщербинами и торчащими концами 4-миллиметровой арматурной проволоки. «Не хватало только куртку подрать», — пробурчал я себе под нос. Привычка говорить с самим собой вырабатывается в зоне довольно быстро. Многие новички начинают работать группами, но быстро приходят к тому, что зона — место для одиночек. В группе всегда больше вероятность конфликтов из-за артефактов, на жаргоне называемых «хабаром». А значит, проще проснуться с перерезанным горлом или получить пулю в спину. В группе меньше доход от каждого найденного артефакта, поскольку приходится делить прибыль от продажи на всех. Единственное, чем группа реально лучше, так это боеспособностью, которая проявляется в стычках с бандитами, а также в стычках с военными на кордонах. Однако и тут одиночка имеет некоторые не очень явные, но на практике весомые преимущества. Он менее заметен. К тому же одиночке легче заработать на хорошее вооружение, например, на АКМ с подствольником. В группе же на автомат чаще всего приходится скидываться с неизвестным результатом, кому он достанется. Чаще всего предводителю, что тоже порождает конфликты, из-за которых автомат быстро превращается в переходящий приз выжившим. Года три назад я окончательно распрощался с группой, грохнув нашего в конец обнаглевшего предводителя и прибрав к рукам его скорострельную гадюку. Репутация моя от этого пошатнулась, но когда дело касается торговцев, куда большее значение имеет ценность и количество предлагаемого им хабара, чем степень твоих отношений с другими сталкерами. А мне на хабар везло. Недаром в зоне поговаривали о моем несметном состоянии. Несметным его трудно было назвать, но кое-что на счету в банке у меня все же имелось. Например, я первым нашел артефакт под названием «Сверлова». Да и после меня никто такой хреновины в зоне не находил. Деньжат от его продажи хватило на... не только на автомат с подствольником, но и в банк положить. К тому же, об этом не знал никто. Я нашел два сверла, а не одно. Второе надежно припрятал до лучших дней, на случай, если цена на этот артефакт вырастет до нужной мне суммы. А нужен мне был миллион. Не рублей, понятное дело, а крепшей общей европейской валюты. Сейчас же стоимость чудо-сверлышка едва перевалила за 200 тысяч. А это по нынешним ценам, и на приличную квартиру с джакузи не хватит. Кто-то может спросить, мол, на кой хрен сталкеру квартира с джакузи? А что я могу сказать так? Знаешь, мил человек, я не собираюсь всю жизнь ползать в грязи и медленно убивать себя энергией зоны. А хочу я приличную квартиру, новую машину, катер, домик у воды, жену, детей, возможность послать всех чертям псевдособачьим и поехать кататься на лыжах в Альпы. Меньше чем в миллионный бюджет, по моим подсчетам, эта задача никак не укладывалась. Потому, собственно, при всей своей природной любви к комфорту, я оказался в этой чертовой зоне среди трудностей, неустроенностей, среди хмурых, грубых людей, разговаривающих так, что у меня поначалу уши вяли, несмотря на опыт контрактной военной службы. Так что в здешних коллективах я себя сразу почувствовал некомфортно. Были, конечно, друзья, в основном те, кто помогал выбираться из полной задницы, или те, кому я сам помог выбраться из того же самого места. Встречались в баре с Торрентген, причем не часто. Чаще приходилось общаться с торговцами. Иногда судьба сводила со сталкерами-одиночками в поле. Но все это нельзя было назвать отношениями, да и не стремился я ни к каким отношениям, оставив их на светлое будущее. Сейчас я зарабатывал деньги, и мысль об этом бессменно сидела каждую минуту в каком-нибудь уголке мозга, иногда врываясь наружу в виде бурчания себе под нос, потому что если так говорить, то речевой аппарат может и вовсе атрофироваться. «Гадская проволока!» — снова ругнулся я, чувствуя, что без повреждений куртки дело точно не обойдется. «Значит, придется покупать у Сидора новую». А значит, еще чуть сложится исполнение... чуть отложится исполнение мечты о миллионном банковском счете. В конце концов, я чуть отступил от стены, хотя психологически было до чертиков трудно сделать хоть четверть шага в сторону приближающейся аномалии. Детектор пищал, как птенец в когтях у кошки. Громко и часто. Он мне действовал на нервы, но выключать прибор я не стал, чтобы не дать себе повод хоть немного расслабиться. Часто перенапряжение в критической ситуации менее опасно, чем расслабленность и беспечность. Скоро я начал не только слышать аномалию посредством детектора и видеть глазами, но и ощущать кожей. По мере приближения моей 80-килограммовой массы, аномалия начала оживать. Сначала она завибрировала, чуть уплотнилась, став намного более видимой. Предметы за ней теперь искажались очень сильно, как за трепещущим водяным шаром. А бьющие сверху капли дождя теперь вызывали на искажающей поверхности рябь.